шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте, дорогие друзья, в прямом эфире ток-шоу «Теорема». Меня зовут Андрей, со мной Виталий, и мы сегодня говорим о выживании. О выживании мы говорим, и мы очень урбанизированы с Виталием, поэтому мы пригласили более такого брутального человека в студии уже не первый раз. У нас в гостях Александр Ситков. Да,
спасибо большое, что приехал.
Здравствуйте. Спасибо.
Итак, давай затравочку прочитаем. Говорят, человек – царь природы, но есть и другая сторона обустройства мира. Благо цивилизации приучили нас ко всему готовому и сделали совершенно не самостоятельными. А что, если лишить нас привычного комфорта? На что мы способны в экстремальных условиях и каков предел человеческих возможностей ради выживания? Обсуждаем сегодня, в ближайший час. У нас есть наша группа ВКонтакте, ток-шоу «Теорема». Заходите туда и голосуйте. Что, если вы очутитесь одни в лесу? Сможете ли вы выжить? Таков вопрос на сегодня.
Да, на самом деле, там у нас есть еще несколько вопросов, и вот несколько человек уже ответило. У нас там комментарий, который мы отодвинем немножко к концу программы. Вообще очень интересно получилось, потому что люди очень охотно решили отозваться на том, на тот вопрос, приходилось ли вам заблудиться когда-либо и выкручиваться из нелегкой ситуации там в разных диких условиях. Может быть, дорога даже там какую-то неприятность подкинула, например, машина остановилась.
Ну, в глуши машина сломалась, да.
Да, и вот также народ писал о том, положа руку на сердце, что лучше, город или первозданность природы все-таки. Потому что вот я лично склоняюсь к тезису, я так сразу в бой, я склоняюсь к тезису, что на самом деле комфорт, он обезличивает. Ну, на самом деле, вот все смотрели мультик «Валли», да, помнишь там, где люди такие беспомощные в креслах, да, лежат, да, да. В таких... полулёжа находятся, такие все толстые, через трубочку что-то пьют и смотрят на большой экран. Их вот мне кажется, тренд, он основной такой, несмотря на то, что есть активисты, которые сопротивляются как бы этому, пытаются вернуться в прошлое, вот, но тем не менее будущее, оно каким-то таким рисуется, на мой взгляд, это очень классно подчеркнуто в этом мультике, и вот как-то, и люди, мне кажется, они такие осознают, да, это так, мне вот как бы так хорошо,
да, просто я согласен, идут туда. Я один из них, я очень урбанизирован, если окажусь в лесу, даже не смогу, наверное, разжечь костер там без жидкости для розжига. Уже не смогу.
Да нет, ну ты посмотришь какое-нибудь видео, потому что сейчас везде ловит интернет.
Конечно, да. Отлично, на YouTube посмотрю, как выжить в лесу. И, собственно, пока деньги не кончатся.
А если интернета нет, то все, каюк.
И пока телефон не сядет. Да, без интернета точно не выжить. Без воды можно еще, без интернета нельзя. Хорошо. Ты говоришь, что у нас есть в студии человек, который стремится в прошлое и стремится вернуться к корням, к тому времени, когда человек был более самостоятелен и мог позаботиться о себе. Вот он.
В действительности мы хотели позвать еще Павла Сапожникова в эфир, и это человек, который просуществовал один в прошлом. Вот сейчас Саша поделится немножко совсем об этом проекте. Но у нас сегодня не вышло. Возможно, как-нибудь в будущем.
Он остался в прошлом, к сожалению, не смог прийти в настоящее.
Давай прям минутку про проект, и потом еще.
Защита своего товарища, я скажу, что у него очень сейчас много работы. Они отработали очень большой, грандиозный проект. Это агентство исторических проектов «Ротоборцы». Они делают очень много фестивалей, замечательных, больших, потрясающих фестивалей. Только что отгремело, отшумело ли «Проводы зимы» на Красной площади, на площади Революции, Манежки. Вот, они там почти две недели веселили народ, строили ледяные замки, катали людей с горок. Вот, сейчас, в общем, не суть. А ребята... по-моему, 2 года назад сделали на своем поле под Сергиев Посадом, восстановили, реконструировали хутор 10 века, каким он мог быть в то время. Заселили его живностью, козами, курами, вот, и поселили там своего коллегу, вот, нашего дорогого друга Павла, который в одежде того времени, с предметами быта того времени, питался запасами, которые, ну, по легенде, сделаны были за лето. Вот.
Зимой, то есть он должен был перезимовать.
Всю зиму, да, с осени до весны он просидел на хуторе. К нему иногда приходили коллеги и журналисты спрашивали, как он себя там поживает. Ну и регулярно он делал какие-то короткие видеоролики, делился какими-то впечатлениями, показывал, как он готовит пищу, как он пользуется там одеждой, посудой, что у него там получается или не получается. Вот. Ну и сейчас...
Ну, то есть ситуация вроде такая, но не крайне экстремальная, да? То есть это крыша над головой...
Да-да-да.
Не, на мой взгляд, сурово.
То, что он один, без электричества, без там всякого рода горячей воды...
Без интернета.
Без интернета, да. Вот. Это на самом деле, ну, было трудно, и он там даже болел, лежал в бреду, в горячке, у него были какие-то галлюцинации. Обо всем можно посмотреть в интернете. Есть очень много роликов, там один в прошлом, очень много каких-то отзывов. И сейчас этот проект вырос в семеро в прошлом.
Ну, семером-то проще гораздо.
Да, но собираются совершенно разные люди и пытаются, в общем-то, как-то прозимовать.
То есть это,
последний
это
герой уже... такой, знаете?
Да. То есть это уже такой более коммерческий, да, получается, проект?
Честно говоря, я не в курсе этих...
Ну, то есть и при желании я могу подать заявку и участвовать об этом?
Попробуй.
Да, интересно.
Я думаю, там уже просто все набрано.
Хорошо, у нас телефон прямого эфира, вот 8-800-333-1706. Пожалуйста, присоединяйтесь, если у вас есть вопросы какие-то к Александру, и вообще вам интересно поговорить по теме, пожалуйста, нам важно ваше мнение. Вот, ну и двигаемся дальше, давай вопросов позадаем гостю нашему. Вот ты сам в каких мероприятиях, так скажем, принимал участие подобных?
Мы обычно, как правило, выезжаем на фестиваль исторической реконструкции, вот, там стараемся максимально приблизить свой быт к быту там 10-13 века. Русичи, мы реконструируем Древнюю Русь, вот, и живем в парусиновых шатрах, едим из глиняной посуды, готовим на костре. Но поскольку, в общем-то, у нас нет исп, у нас нет теремов, мы полевой лагерь, боевой лагерь, ну и, соответственно, пытаемся и...
Максимально долгий срок какой проводили в таких условиях?
Около недели.
И как ощущения?
Да, прекрасно. На самом деле, ну, не хватает, конечно, не хватает душа или бани. Вот этого не хватает.
Ну, а на реке вообще логично?
Когда есть река, это...
Это стоит много, да.
Вот, это просто решает все.
Хорошо, тогда вопрос тебе, который мы задавали нашим слушателям. Если ты окажешься в диких условиях в лесу, выживешь? Как считаешь?
Как знать? Постараюсь.
Но есть у тебя же какие-то основные навыки, правильно?
Ну, костер разжечь умею. Может быть, какой-то селок на зайца поставлю. Или уж не знаю, там, кого я смогу поймать. Опять же, все будет зависеть от сезона, грибы, ягоды.
А давай коротко ликбез на эту тему, если
давай,
не
давай.
Как выжить в лесу, значит? Во-первых, если вы идете в лес, у вас должен быть с собой набор. Но это в идеале. Спички, нож, фонарик, бумага. Важная карта местности, ха-ха. Компас, плитка шоколада обязательно. Фляга с водой, сухой спирт, пакет с орехами, сухофруктами, тонкий защитный экран, одеяло, чтобы это ни было. Запасное термобелье и носки, минимальная аптечка с антисептиками, жаропонижающими, обезболивающим и жгутом.
Все это упаковано в полиэтилен. Я тебя перебью. То есть вот гулял ты по лесу,
да.
И тут вдруг в твоем рюкзаке все это как раз было.
Вот это всегда должно быть с собой, если ты идешь в лес. Вот что рекомендуют. Ладно, допустим, этого ничего нет. Попал в лес. Что самое главное, оказавшись в лесу? Вот для человека что самое главное? Что должно быть?
Ну, вообще...
Вода.
Вода.
Ну, вот нож Александр только что доставал.
На самом деле, хорошо, когда есть какой-то... Есть спички и нож. Это многое.
Вот.
У меня многие спрашивают, почему ты носишь с собой нож?
Причем
делают ужасные глаза, говорят... У тебя с собой нож. А когда кому-то надо что-то надрезать, отрезать, сделать дырочку, что-то подточить, этот нож всегда пригождается. Вот, хотя он складной и совершенно безобидный.
Ну, а костер ты разводишь как Bear Grylls с помощью кремня и ножа?
Ну, у меня не всегда с собой есть кремень. Я умею разводить с помощью кремня, да. Но для этого нужен труд хороший. Для этого нужен хорошо высушенный либо кусочек ткани, либо...
Ну, подожди, ну что ты опережаешься?
Извините.
Ну, давай.
Про воду, смотрите. Значит, ну, река, ладно, это халява. А вот если реки рядом нету?
Дождевую воду.
Правильно, сбор росы с крупных листьев, если летом. Но если зимой, кипячение снега. Но обязательно кипячение, потому что снег кушать нельзя. Заболеете. Он грязный и он холодный. Огонь, да. С помощью увеличительных стекол рекомендуют нам. Или если очки, например, есть. Можно разжечь сухой мох. Ну, ты же помнишь в детстве?
Да,
увеличительным
да,
стеклом
да.
же выжигал.
Было.
Ну, тут то же самое, по сути.
У Жюль Верна такой способ описан.
А если нет увеличительных стекол, да, как ты говоришь, тут сухую палку и
долго тереть.
Поверхность, да, рекомендуют. Но обязательно обмотать руки чем-то, какой-то тканью, потому что руки до крови.
Можно лук сделать. Можно сделать лук, на тетиву насадить эту палочку, подпереть ее сверху другой палочкой. И как смычка. Как бы это объяснить-то?
Да,
как смычком, вот получается, так в древности и сверлили, и огонь разводили.
Вот, или кремень. Да. Камень об камень, искра идет. И...
Не камень, а камень об железо.
Камень об железо.
Об напильник. Вот.
Тоже с собой бы желательно.
Мультитул можно с собой какой-нибудь иметь небольшой. Сейчас у них много продается в разных. Вот. Он сам железный, там в него входит и плоскогубцы, и ножик, и может быть какой-то.
Но зажигалочку с собой все равно лучше носить.
Зажигалочка тоже не помешает. Ну, опять же.
Вообще, да.
Тут я помню, еще на заре своей юности приглашали на ток-шоу каких-то выживальщиков, которые ходили в племена, и спросили: а что, если вы попадете в пустыню за 1000 километров от жилья, будете в трусах и без ничего? Что вы посоветуете? Он говорит: ну, если вы оказались уже в такой ситуации, я вам посоветую знать хорошую молитву.
Да, точно. Хорошо, дальше. Вода есть, огонь развели, можно построить жилье.
Ну да, надо какой-то, особенно в наших условиях, либо защититься от ветра, либо от осадков, какой-нибудь шалаш.
Шалаш, правильно, значит, дерево стоит, к дереву наваливаете ветви другие.
Ну, можно к дереву, можно поставить опоры
или опоры,
и на них
да.
скатом сделать. Хотя бы, чтобы стекала вода, хотя бы, чтобы был небольшой навес.
Еловые ветви.
Можно перебью? Я настолько, насколько я уверен в том, что мне будет очень тяжело выжить, настолько же уверен, что большинство наших радиослушателей уже знает все это, потому что многие смотрели Бера Гриллса.
Я не смотрел.
Знаешь,
я
просто... кстати, на всякий случай, я могу от всей души порекомендовать. Кстати, говорят, что вот он, наш брат-христианин, он альфа-курс прошел и рекламирует его активно. Mm-hmm. Для тех, кто знает, что это такие курс по основам веры, в общем. И, не в этом дело, просто очень много было передач в одно время. Вот если кто-то BBC смотрит там, или Natural Geographic и так далее. То есть там было прям модно. Вначале было модно просто выживать. Потом появился человек, сейчас, к сожалению, вылетело его имя, который сказал, что я не просто выживу, я здесь буду процветать. И он, в общем, на долгое время, это первый человек, который долгое время остался вообще на необитаемом острове один и прожил там 60 дней, кажется, без ничего. И прикол в том, что он еще в себе все усугубил. Он, короче, высаживался куда он попадал, он высаживался туда без одежды вообще.
Да что ж ты будешь делать-то?
То есть он был абсолютно без ничего.
Да.
У него не было ни ножа, ни кремля. Прошу прощения, кремня с собой. Ну да, соответственно, кремля не было, куда укрыться от набегов диких животных и печенегов.
Вообще...
Печенеги с собой надо брать.
Я хочу сказать, что сейчас большая часть лесов, которые нас окружают, полна всякого рода мусора. Вот, и с помощью этого там можно найти какие-то...
Да что ж такое?
Пакеты какие-то. Пластиковые бутылки, вот, из которых можно соорудить
дом
и дистиллятор,
и процветать.
И процветать. Превратим отходы в доходы.
Ну, все-таки, коротко я закончу.
Давай, да, конечно.
Насчет питания.
Так я вот к этому, что Бер Гриллс обычно просто все ел, и мало что объяснял. Хотя нет, он много объяснял, но вот так по-русски у него было мало.
Ягоды, значит, смотрите, ягоды далеко не все можно кушать в лесу. Только те, которые кушают птички, нужно смотреть. Вот если птичка кушает эти ягодки, значит, их, скорее всего, тебе тоже можно есть. С грибами сложнее. Даже если животные эти грибы едят,
веселее.
Часто грибы едят животные за тем, чтобы вывести своих паразитов собственных. То есть они едят специально ядовитые грибы, они для этого там и растут. Поэтому человеку кушать эти грибы нельзя. Кушать можно только те, которые вы точно знаете. Вот. С ними нужно осторожно. Если нету ни того, ни другого, корни. Корни лопуха, корни одуванчика.
Записывайте.
Побеги камыша можно. Это все немного утолит голод. Но больше утолит голод, конечно, белковая пища, но это менее приятная тема. Ребята, личинки. Личинки, любимое лакомство птиц и животных. Под корой трухлявых деревьев находим. Беленькие, жирненькие копошатся. Их можно скушать.
Вот их можно есть, кстати, да.
И даже сырыми. Угу. Ничего не будет, ну белковые.
Дождевые черви просто. Это известная фишка.
Дождевые черви, да, промыть только хорошо надо их как следует. Вот. А так, в принципе, тоже советуют их кушать. Ну и для гурманов можно лягушечку еще себе приготовить. Только, говорят, обязательно вычистите все внутренности, потому что она ест насекомых, у нее там внутри паразиты часто бывают. Здесь внутряк вычищаете, готовите, как курочка будет зажаренная на костре.
Давай загладочку здесь поставим. Ты расскажи дальше, а я вот здесь кое-что вернусь и расскажу тоже.
Ну и зимой все гораздо сложнее, шансов выжить практически никаких нет, потому что очень холодно. Но все-таки попытаться можно зимой, что понадобится вам. Сосуд понадобится, чтобы топить и кипятить воду себе, да, из снега. Вот. Для этого хорошо, если вы будете на берегу реки расковырять. Значит, чтобы глину добыть каким-то образом. Но замерзшую глину, я себе не представляю, как они там собираются отковыривать. Еще рекомендуют выдолбить из деревянной чурки, если будет какой-то вот сосуд, и в нем можно воду разогревать.
Из бересты можно.
Да, но это все, конечно, очень уже маловероятно. Нужно обладать серьезной сноровкой, чтобы в этом во всем выжить. Деревесные грибы кушайте, говорят, зимой. Желуди опавшие, шишки. Если повезет, кедровые шишки, это вообще прекрасно. Вот. Ну, а охотиться на больших животных у вас вряд ли получится, говорят. А вот мышки, суслики вполне можно, если выкурить их из нор. Разжечь костер прямо у их норки, они сами выбегут.
Мне всегда было интересно, вот все-таки, наверное, человек... Возможно, кстати, люди не выживают, потому что они этим не занимаются. Они ищут, как выбраться. Они устают, и все. А здесь все так выглядит. Ну, вот реально, ты выкуриваешь, сидишь суслик из норки, знаешь, выдавливаешь, ну, или из белисты собираешь сосуд. То есть ты вот хочешь обосноваться там на несколько дней. Ну, вот знаешь, ты сказал, что сложно выжить.
Кстати, рекомендуют оставаться на месте. Если вы потерялись, оставайтесь и выживайте. За вами придут.
Ну, да.
А если вы будете Лиза ходить, как вас найдут-то, если вы ходить будете по лесу?
Да, я что хотел сказать, что вот, конечно, люди типа Бера Грилса, там, адвоката Егорова, тоже сейчас про него расскажу, они с тобой поспорят, вот, но с другой стороны, я вот задаюсь вопросом, наверное, все-таки нужна какая-то спецподготовка, все-таки, ну вот, большинство
курсы.
Тех, кто высаживался куда-то, они, во-первых, были какими-то спецназовцами, которых, во-первых, ну, здоровье в целом, там, знаешь, который под водой с соломинкой там просидел там сутки, с ним ничего не случилось. Вот, тренированные, как бы, и вообще физкультурой занимаются, и более того, выживали уже не раз где-то, мерзли и так далее. Вот, но комментарий мой в чем? В том, что вот есть такой человек, адвокат Егоров, я очень сказал, Саша сделал круглые глаза. Ты что, не знаешь, да, нет? Есть такой человек, он из Питера, очень интересный. Мне сказали, я ухмыльнулся тоже, потому что это очень смешно. Но он именно так себя позиционирует и очень запоминается. В общем, человек реально адвокат, вот, который увлекается. Не то что выживанием, а он ходит в лес и изготавливает разные вещи там. И настолько это у него получается круто. Вот у него есть новая фишка. Он, короче, везде с собой берет стрейч-пленку, которую можно в магазине в любом купить за там 100 рублей рулон. И он вот с этим рулоном он сделает шалаш там из веток, который согнет специальным образом. Да, и вот я смотрел, я даже думал, надо попробовать. Вот выйду на природу, надо пробовать. Он сделал каноэ из этого. Вот, он, ну, в общем-то, все делает, разжигает костер сам, тоже там руками всякие штуки изготавливают. И еще прикольно, у него была рыбалка. То есть вот он бы не ел червей, ничего такого. Он в какой-то реке где-то вот такой вот холодной весной, как у нас в начале, там, в марте, он, в общем, ловил в реке в какой-то маленькой, узенькой, знаешь, такой, мы ее переплюйками такие реки называли в детстве. Вот, он на леску, сделанную из бутылки порезанной, бутылкорезом специальным, а он ловил там на самодельный крючок, ловил там рыбу, вот, и жарил ее потом на костре.
Вообще пластик друг человека.
Да, и просто вообще великолепно. То есть вот Смотрите, у если вы действительно запереживали, вот что делать в лесу, вот есть несколько людей, которых мы сегодня уже прорекламировали, можно так сказать, обращайтесь к ним на каналы, нам не жалко.
Саш, была история в твоей жизни, когда ты как-то оказывался в какой-то экстремальной ситуации? Ну, не обязательно один в лесу, да, ну, где-то что-то сломалось или где-то заблудился, откуда-то надо выбраться.
В походах, конечно, один раз на Камчатке, когда жил, ходили в поход на сопку, я отстал от своей группы. Было очень вообще непривычно. Ну, мне тогда еще лет 15 или 16 было. Было очень непривычно ходить по горам. Вот, я очень устал, сильно отстал. Было страшно. Вот я... Это просто впечатления мои. А так, экстремальные ситуации. Но с точки зрения нашего вот домашнего быта, любой какой-то стресс...
В Ашан поедешь, уже экстремальная ситуация.
Да, для меня в Ашан поехать более экстремальная. Более экстремальная ситуация — пойти, не знаю, пообщаться в домоуправлении там насчет...
Это, кстати, очень экстремально, да.
Вот. А так, ну, мы выезжаем, допустим, вот скоро... 22 апреля мы будем на берегу Чудского озера на фестивале «Ледовое побоище». Будем жить в шатрах. Там очень холодно. И первый раз, когда мы поехали в 2012 году...
Ну, а Тевтонский орган приедет с вами воевать?
Разумеется, конечно.
Хорошо. А он будет немецкоязычным?
Нет, нет, это все наши коллеги. Может быть, кто-то приедет из зарубежных гостей, я не знаю.
Прекрасно.
Но...
Ну, согрейтесь,
как правило. Ну, мы, да, греемся.
Кто-то греется, кто-то тонет. Там такой исход.
И было очень холодно. Лед стоял на этом самом... Действительно, в тот год стоял лед на берегу озера. Мы очень сильно замерзли. Вот,
это получили... какой, 1612-й ты имеешь в виду?
Нет, это 2012. Да.
Вот. Вот интересно, что Александр нам говорит: для меня более экстремальная ситуация — пойти куда-то там разобраться с какой-то проблемой, да, с кем-то пообщаться. А вот пожить недельку в шатрах — ничего, нормально.
Мне очень интересно, как быт все-таки там выглядит. То есть, ну, там же наверняка все равно много всего из современного мира. Вот я мыло говорил, да? Мыло наверняка есть.
Вы знаете, все зависит от совести и от личной замороченности каждого реконструктора, ну, либо клуба, который выезжает. То есть у кого-то досконально уже быт налажен, особенно клубы, которые давно существуют, у них там исключительно спят там либо на шкурах, либо укрываются шерстяными толстыми плащами. А кто новички, да, конечно, первое время там спальнички, пеночки, термобелье. Вот. Опять же, зависит от серьезности фестиваля, от допусков, от строгости допусков. Вот. Да, кто-то что-то там ныкает, маскирует под средневековое, прячет. Ну, мыло, оно уже в то время было, но не в больших количествах. А вообще тогда практиковалось мыть посуду, мыть руки щелоком. Это вода, настоянная на золе. Пропущенная через золу вода, она становится мыльной. Вот, и очень хорошо это все отмывается. И при достаточном количестве посуды, вот, это можно иметь какую-то бочку или ведро, в ней замутить такой раствор и мыться, и умываться. Вот. Просто вопрос в том, что формат фестивалей, они, как правило, всего там 3-4, ну, от силы там 6-дневные. В этом формате очень трудно за собой таскать большое количество посуды, большое количество скарба. Вот. Все, что мы можем привезти, тем пользуемся.
Ну, вообще, это интересный вот лайфхак про золу. Я подумал, что даже интересно попробовать. Ведь сейчас ведь есть такая вот тенденция к тому, чтобы, ну, например, горчичный порошок.
Да, горчичный порошок — очень хорошая вещь.
Да, скажи, а потом
прокомментирую. Вот, горчица отмывает жир, во-первых. А во-вторых, она, ну, легко смывается. И в отличие от современных моющих средств, она не оставляет вот этого вот...
Ну, то есть она не в глобально в ВК экосферу, мы не выливаем в эти продукты взаимодействия.
И вот туристы очень часто рекомендуют пользоваться этими вещами, вот когда мы ходили на сплавы, наверное, Виталик, мы с тобой тоже были, вот, тогда рекомендовали пользоваться не ферри, а горчицей для того, чтобы не засорять среду, не портить реку.
У меня бабушка когда-то рекомендовала, но не горчицей, а песочком мы мыли, песочком смывается. Все, вот из стальной такой. Вот мы ходили на уху, на катере, представь такое, все тоже эко. Что поймаешь, то съешь, вот на костре зажариваешь, и потом, ну или уху варишь прям в казане, а потом моешь песочком там, прямо около реки. Классно. Ну, горчица — это более продвинутый. Вот я говорю, тренд сейчас такой, на самом деле, позитивный. Мне он очень нравится. Возвращаться к каким-то таким вот вещам натуральным. Да, ну, не все могут себе это позволить. Чаще всего в ритме жизни и в всех финансах, которые у нас ограничены, люди все-таки прибегают к более доступным средствам. Сходил в супермаркет, купил и так далее. А здесь нужно думать.
Конечно.
Да, хотя горчица дешевле, кстати, фейри, но у нас настолько продукт-плейсмента просто невероятно.
Хорошо, давайте несколько комментариев наших слушателей.
Да, вот на наши вопросы.
Итак, вопрос первый был, как нам приходилось ли заблудиться вам и выкручиваться из нелегкой ситуации? Вопрос второй. Что лучше, город или первозданность природы? И третий вопрос. Что, если вы очутились в лесу одни, сможете ли выжить? Алексей, охотник из Обнинска, говорит, не раз застревал на машине, только трактор помогал. В лесу компас нужен. Вот. На второй вопрос он отвечает: первозданность природы. А на третий вопрос: если летом, то какое-то время еще и протянут, но зимой не уверен.
Ну, я заметил, что в основном вообще люди... Не, ну многие честно говорили, что типа так, в лесу я не выживу, но природа все-таки первозданная, ну, она странно, да? Гораздо приятнее, чем
природа
город.
Враг человека. Санек Панков пишет: не то слово выжить, еще отдохнуть успеем.
Угу. И, кстати, вот я знаю этого человека, мне кажется.
Правда?
Не врет.
Отдохнет. Так, Антонина из Москвы пишет: ситуация была даже хуже. В горах Абхазии попытка изнасилования. Не знала, что делать, но прикинулась, как царь Давид ненормальный. И побежала на звук проезжающих машин и была спасена. Так, второй вопрос. Конечно, первозданность прекрасна, но надо устраивать быт. Все равно хорошо, когда все делается разумно. Вот я согласен. И пункт третий. Выживать в экстриме — это тяжело, но с Богом возможно. Я смотрела передачи с Бэром Гриллзом, опять же, сегодня прямо о нем.
Да, конечно, конечно.
Это даже жутко, но кому-то надо в это, наверное, нырнуть, чтобы показать другим. Вот. И ты еще один комментарий прочитай, остальные отложим.
Давай.
Олеся из Липецка. Не приходилось ей оказываться в экстремальных ситуациях. Повезло человеку. Город лучше, но первозданная природа может привлекать в качестве места для отдыха. И на третий вопрос. Совершенно я не приспособлена к диким условиям.
А вот
у меня был случай.
Я подумал, она говорит, мне не приходилось бывать в экстремальных условиях. Я подумал, а в Липецке жить, это как вообще? Это не экстремальные условия?
Нет, что ты, это же Липецк. У меня был случай, когда мы ходили за грибами. Я бывал в Липецке. Мы ходили за грибами с одной знакомой. Я, моя жена и еще знакомая из церкви. И она заблудилась, вот эта знакомая. Причем она говорила, что я легко, я отлично ориентируюсь в лесу, никаких проблем. И так получилось, что у нее телефон был, он стал садиться в последние проценты, и она ушла куда-то вглубь леса. Мы сначала не обратили внимания, потом стали кричать: «Таня, Таня, где ты?» Пытались прозвониться, абонент недоступен. И мы, честно говоря, очень испугались, потому что это, ну, это Подмосковье, но, в принципе, леса там такие приличные, чтобы куда-нибудь уйти.
Было много случаев, когда люди
звонили, пытались как-то до нее достучаться, ходили, пытались прочесывать лес, ходили туда-обратно, кричали, и так ее и не нашли. Прошло часа полтора, мы уже все, собирались в службу спасения звонить и так далее. И вдруг звонок с незнакомого номера мне на номер. Оказалось, что она куда-то шла, и нашла избушку лесника.
Это вообще волшебная
ей
сказка какая-то.
Ей просто повезло. Она вот в глуши, в глубине леса нашла избушку лесника. И там у него все, соответственно, было.
Там и
была,
там был лесник.
Там была, ну, жена лесника там была. И она ей помогла.
Вообще невероятно,
и накормила ее булочками, там, собственно, пирожками.
Потом сказала: оставайся с нами, ты станешь нашей королевой.
Вот такая сказочная история. Но она, честно говоря, страшноватая была очень. Мы боялись, что больше никогда не увидим.
Много историй, когда люди пошли пересекать лесополосу, случайно вывернули как бы в более большой лесной массив, и все, и потом находили уже их. другом состоянии, так скажем.
Кстати, там тоже лесник сказал, что вообще-то кабанчики-то у нас водятся, так что были тут случаи, когда товарищи встречали кабанов весной весьма агрессивно настроенных и сидели на дереве потом.
Я думаю, Алексей из Омнинска был рад встретить кабана и с ружьем.
Зажарить его.
Да. Мы однажды так с приятелем, ну, этот случай не имеет отношения к реконструкции, мы хотели проложить трассу для ночного ориентирования, чтобы сделать подросткам игру. Вот, и с товарищем шли недалеко здесь, под Кубинкой. Мы разделились, компас был у нас один на двоих, карта у нас была одна на двоих, поэтому одному досталась карта, второму компас.
Отлично. Если вы вдвоем, то...
И мы решили пройти вот два маршрута и встретиться у прекрасного живописного озера. В результате заблудился он, заблудился я. Вот, я иду там, где должна быть дорога, там бурелом. Все это как за несколько лет заросло и превратилось в лес. То, что обозначено как просека. И я видел следы кабанов, это было страшно. Я шел, напевал веселые песни очень небодрым голосом.
Чтобы привлечь кабанов.
Я потом позвонил мой товарищ, сказал, я заблудился. А я уже устал, упал, подвернул ногу. Мне было уже плохо, мне уже ничего не хотелось. Я сказал, что мы возвращаться. Вот, и я сел на рюкзак, мне уже просто ничего не хотелось, потому что мы шли несколько часов.
К тебе подошел кабан и спросил, ну что, заблудился?
Нет, потом просто позвонил Филипп и сказал, я нашел это озеро, вот, я уже вот где-то рядом, и судя там, я говорю, а я где-то вот в какой-то чаще, ну, в каком-то вот березняке.
А, ну сейчас
молодом.
Я к тебе приду, я знаю, я там был.
И он сказал, иди прямо, наверное, ты выйдешь. Вот, я пошел прямо, и действительно, я увидел озеро, я увидел большое дерево. Вот. И мы потом опять заблудились.
Но потом нашли избушку лесника.
Мы вернулись, возвращались до заката, шли долго по какой-то странной лэп, который вот не был обозначен на карте. И мы уже думали, что мы ничего не найдем. Там была какая-то заболоченная местность. Вышли к какой-то деревушке. Нам дали попить. Вот причем вот мы подошли и увидели дедушку
с
бабушкой.
Сразу стоят женщины с чашами воды.
Да, вот что-то вроде этого.
Собирали секретные материалы, там зона 51 обычно находилась.
Первое, что мы хотели просто узнать, как выйти на дорогу. А бабушка увидела нас, отвернулась и пошла в дом. И мой товарищ, он вот такой очень эмоциональный, он сказал, как так можно? Ну вот...
Здесь заблудились, понимаешь ли?
Она вышла и вынесла нам воды. И вот это настолько его тогда растрогало, и нас вот просто вдохновило.
Вообще классная история, если честно.
А потом, мы вышли на дорогу, нас подвез какой-то там последний грузовик, который привозил в магазин еду. В общем,
как звучит все, да?
Приключение настоящее.
Да.
Такое русское какое-то.
Ну, кстати, в экстремальных ситуациях сил прибавляется. Когда ты понимаешь, что все, вот либо ты сейчас пойдешь, либо вот тут и останешься, как-то открывается второе, третье, четвертое дыхание.
Да, но не только о выживании мы сегодня говорим, мы еще поговорим в целом о том, как человечество живет.
Пока что прервемся
немножко,
на музыкальную паузу.
Да, немножко после второй части передачи поговорим о потреблении, о серьезных таких теоремах, вот все-таки о том, как же жить нам.
Да, вернемся в цивилизованный мир. Тоби Мэк и песня Игнишн. Ужас. Мужской разговор, то и песня такая сегодня суровая, мужская у нас.
Pause as we collect our thoughts. So don't blink when you wanna come across.
Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Мы сегодня говорим о выживании. Времени остается мало, надо выжить. Комментарии наших слушателей.
Вот Александр тоже еще написал. Думаю, в среднем человек уже куда менее приспособлен к природе, вот как Андрей говорит, чем 100 лет назад, когда машины только начинали развиваться. Вот такой вот сейчас будет глубокий экскурс. Рассказы отца о том, как они мастерили просто невиданные штуки из всего, что найдут на улице, наталкивают на мысль, что от поколения к поколению люди все меньше работают руками.
Хорошее наблюдение. Да.
На это есть множество причин, в том числе роботизация, автоматизация и так далее. Однако есть колоссальные возможности по предупреждению ЧС, связанных с выживанием на природе. То есть как бы мы развились в этом направлении, имеет в виду Александр. Я считаю, что все зависит от самого человека, что он отреагирует на ситуацию. Это очень влияет, как он себя будет вести, сломается или нет. К сожалению, эмоционально город ломает сильно, и оказавшись на природе, человека становится проще сломать. Вот такой тезис. Лично я, оказавшись один на один с природой, грубо говоря, без ничего сначала отдохнул пару деньков. Где еще отпуск так легко найти? А потом спокойно добрался до цивилизации.
Да.
Это реальная история, видимо. Вот.
Хорошо. Антон, Санкт-Петербург пишет. Приходилось заглохнуть на трассе посреди уральских лесов, после чего получилось чудом остановить попутку, водитель которой взял на буксир. Затем машина сама по себе завелась.
Да, экстрим вообще. Вот где-то в Сибири на Урале на дороге застрять. Это... Зимой это вообще смерть, говорят.
Да.
Потому что, может, несколько
в прошлом году, когда снегопады сильные были, и ведь очень много людей умерло на трассе между Оренбургом и еще, кажется, Орском. Вроде, да, трасса, а снегопад, и все, и люди
замерзли. Дело в том, что трассы в нашей матушке России, некоторые туда дальше, особенно за Уралом, Урал и дальше, ну или южнее. Там
расстояние между
населенными пунктами. Да, там машина ближайшая может в течение 5 часов не прийти.
Да, был случай у моего знакомого, тоже как-то машина тряханула, и она отключилась. А он с семьей, с двумя детьми, и это было действительно страшно. Они ждали, когда хоть какая-нибудь попутка будет посреди ночи. Еще не все остановятся, ведь правда же. Так, природа, конечно, говорит он, манит воздухом и красотой. Природа лучшая. И выживу ли я в лесу, для меня загадка, потому что я совсем урбанизированный человек. Вот как я прям, Антон.
Рискнул бы.
Светлана из Подмосковья. Да, приходилось выкручиваться из непростой ситуации на тот период и возраст, когда мне было 10 лет, мне нужно было поехать на дачу. Это 2,5 часа на автобусе, на которой я была пару раз на машине и не одна. Нужно было передать посылку. Мне нарисовали карту, объяснили, когда выходить, куда идти. 10 лет, ребята. Я очень все хорошо запомнила и поняла, но то, что мне объяснили, рисовали на карте, совсем не соответствовало действительности. Вот как у тебя.
Это
Саша,
красная,
да?
Шапочка прям.
Да-да-да. Передать посылку с пирожками. Были несколько километров поля, леса и дорога. Иногда проезжали машины. И было плюс 37 без воды и еды. Это было экстремально. Город лучше, и сама по себе выжить долго не смогу, пишет Светлана. И последний комментарий от Ильи из города Николаев. Нет, когда был в лесу, все хорошо было, только один раз водитель не свернул вовремя, и мы немного поблуждали, но все хорошо закончилось. Для меня город лучше, больше удобств и комфорта, а если окажусь один в лесу, выжить будет очень сложно, не думаю, что протяну долго. Ну вот если обобщать, практически все говорят, что не выживут, город лучше, и ситуации такие...
Не, многие сказали, что природа лучше, но не выживу.
Ну да, отдохнуть неплохо, но выжить не выживу.
Ну, в целом, спасибо вам большое. Нам важно ваше мнение. Девиз нашей передачи. Правда, пишите. Еще есть время. Звоните. Сайт teos.fm. Вот. А мы рекомендуем несколько книг, потому что мы говорим о книгах и о том смысле, да, и тех теоремах, которые часто в них бывают. Вот по выживанию в целом вообще очень много всего попадалось интересного. Там советы от спецслужб. Там. Я, кстати, вот когда ковырялся, я подумал, что многие книги очень хотелось бы, ну, реально, там, знаешь, 100 советов по выживанию от спецслужб. Ты такой думаешь, в любых условиях, ты такой думаешь, я обязательно должен прочитать. Вот, было бы время. Но вообще много книг. Вот есть еще одна такая попалась. «Манифест выжившего». Ну, в принципе, они все такие однотипные, но вот называется «Манифест выжившего. 101 навык для выживания на дикой природе». В дикой природе. Вот. Но интересно, что вот в ней там психологические аспекты рассматриваются. И вообще эти многие книги рассматривают их. Вот в ней особенно вот как не поддаваться панике, как избежать конфликта в группе, мне интересно. Я думаю, у нас нет времени, конечно, на это, но это вот в целом это вот достойно того, чтобы об этом говорить и думать, и писать, да, и читать. Вот. И, ну, там, что делать, когда нет самого необходимого, например, кто-то ранен, и нет медикаментов, да, вот. Кстати, как русичи выживали, чем они пользовались? Ничем, просто болело,
и
подорожники,
да,
какие-то травы там. Вот, ну, это было
распространено. Разумеется, какими-то травами, но это не все эти рецепты известны, не все, опять же...
Утеряны многие рецепты.
Да, может быть, какие-то бабушки-травницы, они что-то передают. Возможно, что-то перешло просто в фармацевтику, в современную. А так, ну, я ничего по этому поводу сказать не могу. Как лечили в то время? В то время очень много людей умирало просто от банальной небольшой раны, либо от банальной простуды. Могли просто где-нибудь в пути, простудившись, не доехать до места назначения.
Жесть такая. Ну, в общем, в принципе, все вот практические аспекты мы уже сегодня обсуждали, там, от заточки топора до ориентирования на местности, ставить, где разбивать лагерь, там, как не умереть с голоду и так далее. Вот. Ну и, соответственно...
Манифест выжившего. Если хотите выжить,
да,
почитайте.
И вообще много таких дальше книг. Вот, а еще одна интересная книга, которая не совсем связана с выживанием именно вот в таких условиях, ну также в экстренных, это «Руководство астронавта по жизни на Земле».
Ну, то есть летал-летал, высадился, и как же тут выжить?
Ну, это вот такой... Нет, это такой бестселлер последнего времени, то есть Крис Хэтфилд, очень такой легендарный космонавт, который, кстати, с Россией сотрудничал, говорил по-русски, вот, ну, он действительно легендарен, и он написал книжку весело и так со вкусом, можно так сказать, вот, она доступная такая, есть на русском, на английском языке, и вот этот опыт экстремальных переживаний, условий, он как бы переносит на жизнь на Земле, он говорит о том, что его научил космос там упаковывать вещи правильно, снимать стресс,
что немаловажно.
Да, вот, например, и он это применяет реально в жизни и советует, и рекомендует об этом, ну, вот пишет об этом в книге. Ну, например, снимает он стресс тем, что когда реально стрессовая ситуация, вот ты на орбите находишься какое-то долгое время, например, рекомендует заниматься какими-то мелочами полезными. Ты концентрируешься на мелочи, знаешь, что ты делаешь, и таким образом отвлекаешься.
Угу. Вот. По идее, моя работа вообще должна постоянно мне снимать стресс. Я так понимаю, но что-то не работает, не снимает.
Он также говорит, что они регулярно засорившийся унитаз прочищают на орбитальной станции, поэтому это полезный навык.
Задача такая нетривиальная в отсутствии гравитации.
В космосе, да. Вот, такая интересная книга, рекомендуем. И, ну, собственно, давай о основном каком-то таком
основная
аккорде.
Проблема-то, собственно, основная в чем? Почему это столкновение есть между урбанизированными гражданами и дикой природой? Потому что мы привыкли к комфорту, мы привыкли к благам цивилизации, к тому, что у нас все готовое. Надо нам продукты. Пошли в магазин и купили готовые, проверенные, точно там упакованные, свежие продукты, которым там написано даже, до какого времени его можно употребить, оно точно свежее.
Ну, вот, кстати, интересно, да, в этом проекте «Один в прошлом», там же главный герой, Павел, он брал муку просто, мне кажется, да, толок,
да,
зерна.
У него зерна были, он их толок, что-то, еще какие-то заготовки были. Куры были, которые несли ему яйца какое-то время.
Да, вот. И потом, представляешь, как ты восхищаешься, ну, по-моему, так и было, да, когда заходишь в магазин,
а там хлеб лежит, булочек,
да. Ты видел, да, этот ролик, где он...
Я чуть-чуть знакомился.
Ну, так вот, то есть в магазине все, что надо. Воду открываешь, там вода горячая, холодная, все очищенное, прохладированное.
В любой пропорции.
Смесителем удобно смешал тебе все. И там электричество, интернет, все вообще там абсолютно доступно. И поэтому мы отвыкли от того, чтобы быть самостоятельными, чтобы ухаживать сами за собой, потому что за нами ухаживает система, которой мы за это платим. Налоги, денежку, работаем на нее. И вот, живя в этой системе, мы как матрицы такие, знаешь, мне напоминает, что такие лежим, подключенные к чему-то. И просто оно из нас высасывает соки, но и оно нам дает какую-то жизненную энергию, какой-то сок. Мы не самостоятельны. В этом основная проблема. Привычка к комфорту.
Ну да, если говорить совсем серьезно, то исследователи такие, знаешь, есть разные исследователи. Это не британские ученые, но в целом вот можно столкнуться с интересными статьями экономическими. И редко этим занимаешься, опять-таки, в обыденной жизни, но говорят, что причина кризиса – это чрезмерное потребление.
То есть мы потребляем даже больше гораздо, чем
надо. А дело в том, что комфорт, он, вот я думаю, теорема в том, что комфорт как раз приводит к тому, что ты все больше потребляешь. Потому что, чтобы сделать жизнь еще более комфортной, ты вот как бы добавляешь какую-то дельту к своему потреблению, которая на самом деле вещей, которые тебе не очень нужны.
То есть есть некая аксиома, что ты должен постоянно увеличивать уровень своего комфорта. Хотя это совсем не обязательно, но почему-то общество так вот считает.
Ну да, но знаешь, как вот говорят, что чтобы хорошо питаться и быть здоровым, да, ну, в плане питания, нужно, например, чуть-чуть не доедать, да, вот чуть-чуть голод чувствовать. Вот в этом смысле так же, как бы человечество, оно переедает, и оно во всех смыслах переедает. И это ведет к тому, что, мы наблюдаем гибельную траекторию нашей цивилизации, которая обусловлена нарастанием экологического кризиса и другими глобальными проблемами. Этот процесс укрепляется. И все это из-за чрезмерного потребления. Нет пока никаких реальных сил, способных остановить его. Вот это говорит такой философ, экономист, психолог-специалист в области аналитической философии и сознания Дубровский Давид Израилевич. Вот я так на статью на такой наткнулся, но он такой несколько пессимистичный, он даже говорит о том, что религия за... Ну, говорит, ну как можно изменить сознание человека в этом плане? Он говорит, что религия за время его существования, она не помогла, не изменилась. С чем я лично не согласен, потому что, ну, возможно, религия в плане ритуалов, да, никак не способна повлиять, но вера в Бога, я думаю, именно то, что меняет тебя, и именно то, что возможно вообще, и то, что единственное может тебя поменять.
Потому я что с ним совершенно
ты как раз
не
начинаешь
согласен.
Стоп говорить.
Смотри, я не согласен, потому что переходим уже вообще к основной идее. Дело в том, что вера в Бога, христианство как таковое, оно в целом оказало влияние на всю историю человечества, на все общество, независимо от того, даже да, далеко не все люди верили, что и сейчас далеко не все люди верят. Тем не менее, как говорит Священное Писание, вы соль миру, и церковь, она действительно соль этому миру. И если бы не церковь, я вообще не знаю, что бы с этим миром было, и до чего дошел бы этот вот прогресс комфорта, цивилизации и ультрапотребления. Потому что все-таки церковь немножко останавливает вот этот вот маховик вращающийся, и я очень надеюсь и хочу верить, что оздоровляет общество. Поэтому я с Давидом Израилевичем согласиться не могу. Но то, что есть действительно тренд чрезмерного потребления и чрезмерного комфорта, это так. Так работает капиталистическая система. Мы должны больше зарабатывать на том, что ты больше потребляешь. Поэтому ты должен больше потреблять, ведь мы должны больше заработать.
Угу. У меня есть еще один комментарий, можно я быстро прочитаю? Это от Марины, она специалист в области медицины, доктор. Вот, и она на такую тему пишет, что вот иногда люди ходят зимой, знаешь, таких в одной футболке с шортами. Вот тоже возвращаются к каким-то таким первоосновам, по их пониманию. Есть такие секты даже. Вот.
Ну что, Виссарион же был, была такая секта когда-то.
Да-да-да.
Ходил в трусах.
Ну, нет, не Виссарион ходил.
Вот. Подожди, прошу прощения.
Ну, неважно. В общем, есть ивановцы, да, кажется,
забыл,
называются
забыл,
они
да,
тоже.
Да, да.
Вот, но есть разные
Порфирий
люди. Вот,
точно, Порфирий.
И однажды я встретил... А, ну это ивановцы от него, наверное. Я встретил человека, который никакой секте не приезжал, но он минус 20 стоял на платформе электрички, и там долгое время ждал ее, потом сел в электричку, и интервью такое постоянно он дает, потому что его все спрашивают. Вот, и вот доктор пишет об этом, говорит, что человеческий организм способен на очень многое, и он сотворен таким, что самовосстановление, в общем, оно... Это очень отдельная интересная тема, то есть... Это существует. И разум контролирует большую часть происходящего с телом, потенциально блокируя множество возможностей. Профессиональный доктор говорит. И потенциал может быть реализован, но есть два вывода из этого. То есть люди могут достичь такого тренировками над собой, и также это может быть оккультизм. Когда разум не доминирует, просто что-то сверхъестественное помогает человеку.
Итак, дорогие друзья, нам нужно заканчивать. Мы благодарим всех, кто был с нами. Сегодня говорили о выживании и о комфорте, который мешает нам быть самостоятельными. Но такова уж реальность на сегодняшний день. Большинство наших слушателей действительно ответили, что я не выживу, я к этому не готов. И опрос коротко озвучиваю. Что, если вы очутитесь в лесу, сможете ли вы выжить? Подавляющее большинство сказало: да, смогу, в душе я дикарь, смогу найти убежище и добывать себе пищу. 48%. Чуть меньше 18,5%, разве что костер могу разжечь. И остальное совсем по чуть-чуть, вряд ли это возможно. Мы уже не те, что были раньше, эволюция нас изменила. Нет, не смогу без души, супермаркета и микроволновки.
Вот, я пару слов буквально скажу. Потребление, оно заводит человечество в тупик разрастающийся и экономически, и морально. И я думаю, что нужно оставаться, как мы говорили, в каком-то здоровом теле. И единственный путь, на самом деле, это меняться изнутри. И вот преобразование изнутри, оно возможно, я думаю, единственное, когда ты чем-то освещаешься другим. Вот в этом плане истины христианства, они, проверьте, они на самом деле то, что может помочь. То есть... Ну, надо копнуть и разобраться в этом.
Все, всем пока, да. Спасибо, до свидания.
До свидания,
с Богом.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.